Елена Ха. Академия Красного Дракона. Глава 1. О пользе бега. Рия запыхалась. Дыхание давно сбилось. Нестерпимо болел бок. Она точно знала, что уже пересекла границу между королевствами людей и драконов. Но сторожевые псы продолжали ее преследовать. Она слышала за спиной их хриплое монотонное дыхание. А еще чуть позади собак продирались через лесные заросли конные стражники. Деревья нещадно хлестали своими упругими ветками красивое лицо девушки, оставляя красные полосы на ее нежной коже с легким золотистым загаром. Но Рия упорно продолжала бежать вперед, прижимая к сердцу украденную реликвию — алмаз огненного сердца. Его украли люди у драконов много лет назад, во время алмазной войны. А теперь она украла его у людей. Развязали войну люди. Их жадные правители давно мечтали заполучить драконовы горы, богатые алмазами, золотом, углем и железом. Им было мало вести активную торговлю с драконами, задирая цены на продовольствие в десятки раз от их реальной стоимости. Они вознамерились захватить земли драконов и подчинить себе их волю. Но драконы были хоть и малочисленным народом, но сильным и гордым. К тому же обладали магией. Король людей, Олаф Безумный, за 10 лет измучил свой народ бессмысленной войной. Люди гибли сотнями в столкновении с одним драконом. Но и драконы были не бессмертны. С обеих сторон потери были невосполнимы. Люди смогли взять столицу драконов Дрогоград. Король драконов Дорей I выжег всех людей в городе, отдав свой огонь до последней искры. Драконы без огня погибают. Вот и король пожертвовал своей жизнью ради освобождения столицы. После кровопролитных сражений под Дрогоградом ни у одной из сторон уже не осталось сил на войну. Был заключен мир, по которому люди взяли на себя обязательство в течение 20 лет бесплатно поставлять драконам пшеницу в оговоренных количествах. Но во время боев в Дрогограде пропала самая ценная реликвия драконов – алмаз Красного Сердца. Как драконы потом не бились, выйти на след воров не получилось. Пока алмаз был в главном святилище королевства драконов, он питал магией эти места, и в каждом драконе была его искра. Узнать, какой магией обладает дракон, было просто, достаточно увидеть цвет его чешуи. Красные передвигали предметы, черные читали мысли и даже могли их внушать. Стихийники были коричневыми, зелеными, голубыми или оранжевыми, в зависимости от подчиняющейся стихии. Те, кому были подвластны несколько стихий, переливались разными цветами, но такая сила была огромной редкостью. Больше всех ценились золотые, прорицатели. А те невезучие, кого магия обошла стороной, были серыми. Но после того, как алмаз был похищен, магия королевства истощилась. После войны прошло всего 17 лет, а жители королевства все больше серели. Когда-то могущественные и гордые драконы превращались в обыкновенных оборотней, которые даже изрыгнуть пламя были не в состоянии. Рия, ровесница мирной жизни двух королевств, не раз слышала легенды и хроники этой войны на рыночной площади, от говорливых соседок и кое-что от мамы. Все свои 16 лет она жила среди людей, хоть и была полукровкой. Рия не чувствовала в себе никакой магии и даже не мечтала, что сможет когда-нибудь превратиться в дракона. Но она точно была выносливее своих сверстников-людей. На ней любые царапины заживали, как на собаке. А это облегчало ее тяжелую жизнь. Отца своего девушка никогда не видела. Он уехал в конце войны в Дрогоград. Мама убеждала дочь, что отец даже не знает о ее существовании. У них был бурный роман, он служил на границе, вел разведывательную деятельность в тылу врага. Дракон исчез раньше, чем девушка поняла, что беременна. Родная семья отказалась от блудливой дочери, испугавшись позора, и будущая молодая мама перебралась из приграничной деревушки в столицу королевства людей – Олавар, который находился совсем рядом. В большом городе женщина нашла работу прачки. Это был тяжелый труд, но честный. Дочь стала помогать ей уже с 5 лет. Очень скоро именно Рия заботилась о здоровье матушки, ведь та была всего лишь человеком. Мама в последнее время часто убеждала дочь уехать к драконам. Всем известно, что в 20 у них заканчивается половое созревание. Происходит первый оборот и полностью раскрывается магия. Женщина боялась, что Рия обернется драконом среди людей. Тогда ее просто убьют из страха и ненависти. Девушка понимала, что мать права, но уходить из родного дома, где о тебе всегда позаботятся, и идти туда, где тебе не рады, было боязно. Ведь она всего лишь полукровка, смесок. Успокаивала одно – драконы ее точно не убьют. Будут всего лишь презирать. Год назад мама тяжело заболела. С каждым днем ей становилось все хуже. Рия полностью взяла на себя ее работу. Вчера девушка пошла относить на крахмаленные простыни королевской костелянши. В замке она бывала не раз, в части для прислуги, конечно. Но даже в подсобках и рабочих коридорах, в костелянной комнате и на кухне везде основательные каменные стены украшали пусть местами и потертые, но интересные гобелены. Рии не надоедало их рассматривать. Вот и в этот раз она засмотрелась и немного заблудилась. Шла она по узкому каменному коридору и случайно услышала, как два низких голоса обсуждали алмаз драконов и надежно ли его здесь прятать. Разговор велся за обычной, ничем не примечательной дверью. Рия вся превратилась в слух. Даже дыхание задержала, чтобы ненароком не пропустить что-нибудь важное или не выдать себя. За дверью послышался скрип какого-то механизма и удаляющиеся шаги. Девушка подобралась поближе, тишина. Приоткрыла дверь, никого. Только тогда она скользнула в комнату, но это оказалась не комната, а обычная лестничная клетка, потому что прямо напротив двери узкая лестница, заворачиваясь в спираль, бежала вверх к одной из 30 башен королевского замка. Небольшое пространство перед лестницей, метр на метр, тускло освещал единственный факел, больше здесь ничего не было. «Странно, зачем отделять площадку перед обычной лестницей от коридора дверью?» — подумала Рия и принялась внимательно осматриваться. Поводила по каменным стенам руками, камни оказались выложенными впритык. Не было и намека на тайную дверь. Она потянула на себя факел, чтобы осветить углы. И, о чудо, нижняя ступенька лестницы отъехала в сторону, и девушка увидела там небольшой ларчик из черненого серебра с искусной инструктацией. Рия дрожащими руками схватила его, открыла и увидела на черном бархате алмаз размером с ее кулак. Внутри алмаза были видны розовые переливы и всполохи. Из-за игры света казалось, что они бьются в унисон с сердцем Рии. Не раздумывая, действуя инстинктивно, она вытащила алмаз, засунув себе во внутренний карман мехового жилета, одетого поверх простой домотканной рубашки. Рии было всего 16, она была худенькой и пока не носила корсеты, а прятать кошельки от воришек было нужно, вот она и пришила себе тайный карман. Ларчик она поставила на место, задвинув ногой ступеньку, и быстро пошла искать королевскую костеляншу. С ней она вела себя как обычно, вежливо, отдала ей заказ, получила расчет и, изо всех сил стараясь не бежать, покинула замок. Дома Рию ждало страшное потрясение. Уставшая от болезни мама выпила яд и оставила ей письмо. Пока дочь читала, руки ее тряслись, но глаза были сухими, а мозг работал как башенные часы в замке, четко и без сбоев. Может быть, поэтому Рия помнила каждую букву, каждую запятую этого прощального послания. «Дорогая дочь, ты же знаешь, моя болезнь неизлечима. С каждым днем я буду все слабее и слабее, постепенно превращаясь в обузу. Тебе придется не только зарабатывать нам обеим на жизнь, но и возиться со мной, все это время проводя у постели больной немощной матери. Я знаю, ты бы делала это, не задумываясь. Ты меня любишь. И я тебя. Встреча с твоим отцом и твое рождение – самое лучшее, что случилось в моей жизни. Береги себя. Уходи к драконам. Возможно, ты найдешь отца. Возьми перстень с желтым алмазом. Это его подарок мне. А родинка на твоем левом плече в виде свернувшейся клубком змеи – это его подарок тебе. Родовая метка. Береги себя, Рия, и помни, я всегда буду с тобой.